Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Коротко о главном. Президенты России и Сирии провели переговоры в Москве. На востоке Украины продолжается процесс отвода военной техники. Линии электропередачи разминированы, сообщают херсонские правоохранители. Сейчас об этих и других событиях подробно. На Донбассе продолжается процесс отвода военной техники от линии соприкосновения в рамках второго этапа операции. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. За процессом наблюдают представители миссии ОБСЕ. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковск положительно оценил роль международных наблюдателей в процессе урегулирования конфликта и заявил, что пора думать о возвращении территорий.
Коли ми забезпечили нарешті доступ ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, коли ми почали і будемо забезпечувати відновлення українського теле- та радіомовлення на отруєні окупантами українців на окупованих територіях, я буду робити все можливе для того, щоб повернути Україну на Донбас і відновити, і повернути Україні Крим.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода. На встрече президенты обсудили ход российской военной операции в Сирии, борьбу с боевиками и различные аспекты двусторонних отношений. Российский президент Владимир Путин заявил о положительных результатах в борьбе с терроризмом.
Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет. Несет серьезные потери, но в последнее время и добивается серьезных результатов положительных в этой борьбе.
Российская авиация начала свою военную операцию в Сирии в конце сентября. Запад и оппозиция в Сирии заявляют, что Москва использует свою военную кампанию для укрепления власти сирийского президента, а не для борьбы с экстремизмом, как заявляет Кремль. Правоохранители Херсонской области сообщили, что обезвредили минометную мину, прикрепленную к одной из опор линии электропередач, через которую снабжается в том числе и Крым. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД Украины в Херсонской области. Речь идет о ЛЭП, расположенной вблизи поселка Новый Гай Херсонской области. 20 октября в Херсонской области в очередной раз повредили опоры линии электропередач Мелитополь-Джанкой, по которой поставляется электричество в Крым. Одна из них была заминирована. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное повреждение объектов электроэнергетики». Сделать необязательным подтверждение второго гражданства для жителей Крыма. С такой инициативой выступил российский вице-спикер Государственного совета Крыма Андрей Козенко. Об этом он сообщил в интервью Первому крымскому каналу. Однако внедрять эту норму планируют не для всех.
Отменить норму уведомления о двойном гражданстве для тех крымчан, которые приобрели гражданство Украины до 21 марта 2014 года. Территориальными органами Федеральной миграционной службы по меньшей мере придется ежедневно принимать порядка 30 тысяч человек. Мы помним, какие очереди у нас были в связи с приобретением российского гражданства и выдачей паспортов. Надеемся на поддержку наших коллег.
Сказал российский вице-спикер Госсовета Крыма Андрей Козенко. Ранее крымчан хотели обязать сообщать о наличии украинского паспорта. За сокрытие второго гражданства планировали привлекать к ответственности. После проведенного Россией референдума в Крыму в марте прошлого года все крымчане, прописанные на полуострове, автоматически стали гражданами России и могли получить российский паспорт. В Украине этот документ считают недействительным. Российские власти Крыма обещают снизить цены на лекарства. Об этом в интервью крымским средствам массовой информации сообщила заведующая отделом регулирования тарифов Российского госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Галина Полякова. По ее словам, в первую очередь подешевеют жизненно важные препараты. А в ближайшее время начнется рейд по аптекам, в ходе которого планируют проверить, как выполнили рекомендации.
На жизненно важные препараты снизятся незначительно, но снизятся в связи с тем, что из надбавки будет исключен НДС. Поэтому большая просьба к тем предприятиям, которые еще не сделали переоценку. Это нужно сделать срочно, потому что приказ изменения внесены 28 сентября. Они вступили в силу 8 октября. И мы уже, выходя сейчас на проверку, считаем по новой формуле.
Вы слушали новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Thank you. Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8:30 и 18:30.
Добрый вечер, полуостров. У микрофона Павел Казарин. Это те самые Крым реалии, которые рассказывают Крыму о его собственных реалиях. И вот в такой вот волне тавтологии мы попытаемся сегодня не потонуть, потому что тема у нас на самом деле знаковая. Это те самые цифры, которые определяют повседневность нашего с вами существования, а именно те цифры, из которых складывается экономика Крыма. И в частности, друзья мои, мы будем сегодня говорить о санкциях. О тех самых санкциях, которые, по мнению российских чиновников, никоим образом не страшны полуострову, и которые он может легко пережить, преодолеть, превозмочь, победить, вылечить и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас на самом деле есть повод в этом посомневаться. И вот ближайшие 25 минут в этой студии мы как раз-таки и будем сомневаться, друзья, на частоте 549 АМ. И начнем мы вот с чего. Уже, собственно, полтора года прошло с момента того, как в Крыму сменились флаги, и наши журналисты как раз-таки решили выяснить, в каком состоянии оказались те компании, которые, собственно, попали под санкции Евросоюза и США. Давайте послушаем.
Репортаж.
Ряд крымских предприятий находится в санкционных списках у Министерства финансов США и Совета Европейского Союза. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов говорит, что это мешает развитию бизнеса на полуострове.
Есть, во-первых, так называемый блэк-лист, который определил Европейский Союз и США. Есть также определенные ограничения со стороны Украины. Есть те процессы, которые внедрила российская сторона и крымские местные власти. То есть это прежде всего процесс национализации государственных предприятий, которые принадлежали Украине. То есть все это в комплексе, естественно, влияет на инвестиционный климат, влияет на внутреннюю бизнес-среду. Естественно, влияет негативно. В связи с этим нельзя говорить о каких-то поступлениях дополнительных инвестиций в экономику Крыма, нельзя говорить о нормальном развитии бизнеса на территории Крыма.
Ограничение на торговлю с Европейским Союзом крайне негативно сказывается на деятельности знаменитого завода шампанских вин «Новый свет». Предприятие перестало получать пробковый материал для бутылок, который оно раньше закупало в Испании и Португалии, и вынуждено переходить на другие способы упаковки бутылок. Нет и винных материалов. Директор завода «Массандра», тогда еще в качестве директора «Нового света», Янина Павленко, просила президента Путина ограничить ввоз импортного алкоголя.
Все крымские предприятия, которые попадают в этот санкционный список, они могут представить в Европу вина высокого качества по гораздо ниже ценам. И поэтому мы считаем, что это нечестная конкуренция по отношению к крымским винным производителям. И в связи с этим просим президента предусмотреть ограничительные меры на импорт винодельческой продукции из тех стран, которые поддержали эти санкции против Российской Федерации.
В санкционных списках порты Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии, Ялты. Ранее бюджетообразующие предприятия в своем регионе. Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев после посещения Крыма заявил, что часть финансирования по отдельным статьям программы развития Крыма теперь будет перенесена на следующий год.
Но риск у нас на сумму примерно 4,5 миллиарда рублей по ряду других объектов, по которым нам, видимо, придется вносить изменения в ФЦП, в план график, переносить на 2016 год. Мы сейчас уточнили эти планы графики. Мы создали специальный штаб по координации деятельности реализации программы, который там на месте в Симферополе находится, с тем, чтобы не перепиской заниматься, а вот непосредственно в системе одного окна работать с госзаказчиками.
Россия опять будет вкладывать деньги в Крым, поскольку больше некому. Экспорт товаров и технологий в Крым и Севастополь также запрещается. Таким образом, полуостров стал убыточным регионом, считает политолог Владимир Егоров.
Мир постоянно давал сигналы о том, что аннексию никто не признает, что никаких инвестиций не будет, никаких технологий не будет.
В июне этого года зарубежные санкции против крымских предприятий были продлены до 23 июня 2016 года. А в октябре санкции против Российской Федерации ввела и Украина. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Друзья, Крым Реалии снова на связи. 549 АМ, у микрофона Павел Казарин. Вы знаете, ну, справедливости ради нужно дополнить прозвучавший сюжет тем фактом, что на самом деле Крым и в последние 23 года, начиная с 91 года, он, собственно, был убыточным. Украина из года в год его дотировала, поэтому вот такое вот распространенное представление о том, что Киев обкрадывал Симферополь, оно не соответствует реальности. Да, все налоги, собранные в Симферополе, отправлялись в Киев, затем снова Киев централизованно выдавал регионам соответствующие дотации, но Киев отдавал Крыму больше, чем он у него забирал. Такая вот сухая логика цифр, которые главенствовали в минувшие годы. Но ведь, если вы вспомните, то вся история Крымской весны подавалась как история новой жизни полуострова, о том, что он окажется в новой для себя реальности, в том, что он перестанет пасти задних, в том, что он окажется на острие экономического развития. И вот сегодня в том числе мы будем говорить о том, возможно ли это самое экономическое развитие на полуострове, возможен ли выход на точку безубыточности. Недавно портал РБК опубликовал доклад «Полуостров невезения», автор которого Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, говорит о том, что общественное мнение нередко недооценивает тот эффект, который западные санкции оказали на крымский бизнес. И сегодня Сергей Костяев с нами на связи. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы читали ваш доклад, но не хотим пересказывать ее в тот момент, когда у нас есть возможность поговорить с автором. Вот а по каким отраслям Крыма санкции ударили сильнее всего?
Ну, самая тяжелая ситуация, конечно, в портовом хозяйстве, поскольку западные санкции, прежде всего ЕС, запретила всем судам, ходящим под европейскими флагами, заходить в крымские порты, коих множество. И самое, что меня просто привело в шок, это ситуация в Севастопольском порту. У них товарооборот снизился на 95%. Я когда об этом услышал, я просто чуть со стула не упал. Это очень тяжелая ситуация.
Угу. Вы знаете, вот в частности, вот в сюжете, который у нас уже звучал, говорилось о том, что там крымские виноделы лишились ряда рынков сбыта европейских, но при этом вот как раз-таки скептики говорят, что ну да, лишились европейских рынков сбыта, но ведь приобрели зато взамен огромный российский рынок сбыта. Не является ли это фактором, который компенсировал, например, там утрату там возможности выхода на Запад?
Ну, в какой-то степени теоретически да, но ведь проблема же и с винными материалами, с бутылками, с пробковым материалом, то есть с тем, что необходимо для производства. Это тут и, пардон, в России нету пробкового дерева.
Да, это правда. Я просто напомню нашим слушателям, что, например, если не ошибаюсь, Инкерман, винзавод Инкерман, он неоднократно из года в год закупал в том числе материалы там, в Болгарии, виноматериалы в Болгарии, которые потом использовал для купажных сортов. Опять же вопрос, ну вот мы привыкли воспринимать Москву как довольно, ну, столицу довольно богатой страны. А может ли Москва компенсировать для Крыма последствия санкций?
Ну, я надеюсь, что моей заметкой на РБК удалось привлечь внимание к этой проблеме. Уже, например, ректору финансового университета был звонок из Россельхозбанка, это государственный банк, с просьбой наш доклад почитать. Я так понимаю, есть желание помочь, потому что, ну, раз уж мы во все это ввязались, надо как нести ответственность за кого мы приручили, да, тут выхода нет, и я надеюсь, все-таки будет какая-то помощь, потому что, в конце концов, люди-то не виноваты, они оказались заложниками этой игры политиков.
Я понимаю, да, но вот между тем, когда мы говорим об экономике, так или иначе, эта сфера отличается высокой степенью взаимного проникновения, то есть понятно, что Москва, как столица Российской Федерации, она может там направить дополнительные дотации из бюджета, но может ли Крым в новой реальности, вот в той, в которой он оказался со спорным правовым статусом и наложенными санкциями, рассчитывать на инвестиции, которые будут идти не из России?
Безусловно, нет, и это понятно, поскольку санкции вводят прямой запрет на инвестиции в Крым, и даже частные российские, ну не частные, а просто российские компании, например, тот же «Газпром» отказался входить в «Черноморнефтегаз», его активы, и там, например, нету отделений Сбербанка в Крыму, там «Альфа-банк», ну, в общем, крупный российский бизнес не идет в Крым, опасаясь того, что на них будут наложены санкции, поскольку во всех санкционных документах прямо сказано, любые там денежные пожертвования, вливания и помощь объектам санкций приводит к распространению санкций на тех, кто оказывает помощь. Поэтому тут могут быть просто меры некой государственной политики, там, допустим, некие безналоговые режимы для этих там 15 крымских предприятий, там какие-нибудь специальные тарифы на электроэнергию вот для этих 15 предприятий. То есть это могут быть исключительно меры государственные, и учитывая вот возможности финансирования, которые сокращаются, это могут быть такие косвенные меры, опять же, снижение налогов, специальные тарифы на электричество, то есть такие неденежные меры, но если их ввести, они, безусловно, будут полезны. Ну, конечно, никаких инвестиций речи не идет.
Еще один вопрос. А, друзья, я напомню нашим слушателям, что мы говорим с доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергеем Костяевым, который недавно на РБК опубликовал как раз-таки текст, посвященный тому, как санкции западные повлияли на крымский бизнес. Вот вы, когда говорите о невозможности западных санкций, понятно. Просто я помню, мне встречалась точка зрения относительно того, что, собственно, и российские инвестиции могут не воспринимать полуостров как некий привлекательный для инвестирования объект по той причине, что он является логистическим тупиком. И произвести что-то в Крыму еще не значит беспроблемно доставить его в требуемые регионы даже Российской Федерации, если сфера дистрибуции произведенного товара как бы замыкается на внутренний рынок. Вот подобная точка зрения имеет право на существование?
Ну да, безусловно. Ну, теоретически могут быть инвестиции, скажем, вот в туристический сектор, если, допустим, государство будет активно направлять там гигантскую армию чиновников централизованно на летний отпуск, значит, в Крым за счет, собственно, государственных денег, то это может, конечно, дать существенный толчок. Но, насколько я знаю, вот таких официальных масштабных государственных программ по направлению, допустим, каких-нибудь госчиновников все на отпуск летом в Крым, такого пока нет. Но если, допустим, такое ввели, это, конечно, могло бы как-то помочь.
Ну, в отношении в отношении чиновников вы правы, такого нет, но такое есть ограничение в отношении, например, силовиков, которым в последние годы ограничили выезд за границу, и они сегодня должны выбирать, собственно, из курортов Российской Федерации и Крыма, то есть между, условно говоря, Краснодарским краем, выбирая там из категории черноморских курортов и Крымом. То есть тем самым как бы перераспределен отчасти внутренний туристический рынок, а силовиков, если не ошибаюсь, 4 миллиона человек. Речь об этой как бы численной когорте людей идет.
Ну да, но опять же, насколько я понимаю, зарубежные путевки им запрещены в страны, которые ввели санкции. Допустим, вот я знаю людей в Сибири, да, они могут ездить в какой-нибудь Таиланд, очень популярное направление, Камбоджа, там, Египет. Ну то есть, такие вот, речь идет же о запрете, насколько я понимаю, именно в отношении стран, ввевших санкции. Там, в США я не думаю, что наши чиновники ездили на Майами. Это речь идет об элите там нашей, но не рядовых людях.
Еще один вопрос, последний. Сергей, вот Наталья Зубаревич недавно в одном из своих последних интервью, она говорила о том, что по ее подсчетам суммарная годовая стоимость для Крыма для российского бюджета составляет порядка 150 миллиардов рублей в год. Она сюда суммировала все, включая расходы пенсионного фонда на обеспечение, соответственно, обязательств перед крымскими пенсионерами. Вот насколько велика эта сумма, насколько она подъемна или неподъемна для российского бюджета, ну, с точки зрения как бы величины масштабов?
Ну, на самом деле, оказывается, в итоге то, что сумма существенная. Недаром Улюкаев заявил о так называемом перераспределении денег с этого года на следующий. То есть сумма велика, и правительство уже испытывает трудности, к сожалению.
Понятно. Спасибо вам большое. Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, был на связи с программой «Крым. Реалии». И мы как раз обсуждали его текст, который на российском портале РБК описывает ту ситуацию, с которой столкнулся крымский бизнес после введения санкций. И вот если суммировать то, что было сказано, то, во-первых, нужно признать, что санкции действительно работают. Там товарооборот того же Севастопольского морского порта сократился, вот я буквально процитирую, на 95% привел к снижению, санкции привели к снижению грузооборота на 95%. Кроме того, испытывают проблемы крымские виноделы, связанные с необходимостью закупать виноматериалы, потому что прошлые годы они это делали как раз-таки в западных странах. Ну, условно говоря, даже ту же пробку для винных бутылок. И никакого потенциала инвестиционного у Крыма с точки зрения западных инвесторов нет и быть не может до тех пор, пока существуют санкции. Ну и кроме того, собственно, и внутренние инвестиции могут на полуостров не прийти в силу того, что полуостров является логистическим тупиком. Это для Украины он полуостров, а для России в отсутствии сухопутной границы и даже моста это самый, что ни на есть настоящий остров. Построить в Крыму завод — это не значит, что вы потом продукцию этого завода легко и беспроблемно вывезти на территорию материковой России. А вывести ее на территорию материковой России еще не означает, что вы ее потом можете где-нибудь на Западе продать, потому что под санкции в том числе угодила продукция, которая производится на территории полуострова. И я напомню, повторю, что Наталья Зубаревич оценила стоимость ежегодное содержание Крыма для российского бюджета в 150 миллиардов рублей. В пересчете на доллары это примерно 2,2 миллиарда долларов. Друзья, и вообще, вы знаете, очень любопытно смотреть на то, как распределяется структура расходов крымского бюджета, потому что вот как раз-таки его сложный статус и его вот как раз-таки островная история, она очень четко определяет и структуру расходов крымского бюджета, потому что вот оцените цифры. На здравоохранение в Крыму тратится 17% крымского бюджета, ну, 17% расходов. На образование 29%. А 25% всех расходов это субсидия на завоз топлива и горюче-смазочных материалов в Крым. То есть четверть расходов бюджетов это тупо на самом деле дотация для того, чтобы завести бензин, топливо, ГСМ, прочее на территорию полуострова. Просто вот в силу как бы специфики региона. И даже мост, если и когда он будет сооружен, эту ситуацию логистического тупика полностью не обнулит. Друзья, у нас есть еще один гость сегодня в эфире. Мы рады приветствовать экономического эксперта с нами на связи по телефону Борис Кушнирук. Борис, добрый вечер.
Витаю.
Борис, вот мы много как раз-таки говорили вот с российским коллегой, который рассказывал о том, что даже для российских бизнесменов Крым не самая привлекательная история про инвестирование. Мы хотели бы у вас спросить, вот мы когда говорим о санкциях, которые ввел Евросоюз против Крыма, санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки против крымской предприятий, а какие санкции ввела Украина против крымских предприятий?
Розумієте, у нас ми завжди трошки плутаємо суть санкцій і кроки, які ви робите. Знаєте, є вислів купити квиток, да, і піти на злого кондуктора пішки. Тобто ви не можете робити кроки, які більше наносять шкоди вам, ніж тій стороні, які ви проти якої вводите санкції. Тому ми, на жаль, не можемо собі дозволити часто того, що може дозволити собі Європейський Союз та Сполучені Штати.
Тому що ці санкції ударять по Україні, правильно я розумію, да?
Так, безперечно, якщо, тобто, і Сполучені Штати, і Євросоюз, вони доволі філігранно вводять санкції таким чином, щоб шкода, яка може бути нанесена самим цим країнам, була мінімальною. І вони в значно меншій мірі залежать від торгових стосунків з Росією, ніж Україна. Тому один із ключових кроків, які були зроблені щодо авіакомпаній, які літають в Крим, я насправді ще в минулому році казав, що це крок, який можна робити, тому що очевидно, що для Росії авіаперевезення в Україну і через територію України для них більш суттєві, ніж для українських компаній, авіакомпаній в Росію і через Росію.
А введення санкцій проти яких, наприклад, кримських компаній або сфер бізнесу в Криму ударить по Україні і нанесе Україні, на ваш взгляд, більший ущерб, ніж, собственно, ущерб кримським підприємствам?
Ну, дивіться, не секрет, що значна частина сільхозпродукції, яка вироблялася в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій області, вона спрямовувалася на півострів. Півострів не забезпечував себе продуктами харчування. Ну, і по великому рахунку в цьому і не було потреби. Да? В там більш сухий клімат, більш спекотний, тому там значно важче щось вирощувати. Тому зараз, якщо ми закриваємо для себе постачання в Крим, то це автоматично просто б'є по українським компаніям і все. Тобто можна сказати, що страждають від того там кримчані, а в російська влада, да, але ну, по-перше, для російської влади ніколи особливо не було проблем страждання власного населення. А по-друге, ще скажу, це більше вдаряє по нам. А можемо навести приклад з там блокадою енергетичною, яку активно там пропагують зараз.
Да, привезіть примір, ми послухаємо.
Знову ж таки, в чому проблема виникає? Що на емоційному рівні і кроки, які здійснюються кримські татари, вони абсолютно справедливі. Вони хочуть привернути увагу, переважно навіть не стільки української, скільки світової громадськості, до грубих порушень прав людини в Криму по відношенню до кримських татар. Але якщо беремо от суто економічну ситуацію, то наступне. Якщо ми блокуємо постачання в енергоносіїв Крим, то у нас існувала система перетоків ще, ну, ще з радянської системи, коли ми постачали електроенергію ближче там Запорізька АЕС, в Південна АЕС, ми постачали в Крим, але при цьому в електроенергію, але при цьому на Харківську Сумську область ми перекуповували у Росії. І так було ну, багато років. І ці перетоки існували завжди. Уявіть собі, що зараз ми блокуємо в постачання в Крим, і відповідно, і ми проводили умовно, що займо залік. Те, що нам Росія зараз постачає і постачала багато років Херсонську в Харківську і Сумську область, зараз вона припинить постачати. У нас виникли доволі суттєві проблеми зі стабільним забезпеченням електроенергії цих двох областей.
Борис, у мене вопрос. Друзі, я напомню, що от в ефірі Крим Реалії з нами на зв'язі економічний експерт Борис Кушнірук, з яким ми якраз таки говоримо о том, є ли у України якісь рычаги для введення санкцій проти кримського бізнесу і взагалі проти крымского хозяйственного комплекса. Вот как раз-таки Борис говорит о том, что тут нужно быть чрезвычайно избирательным. Но вот я когда слушаю вас, и у меня вопрос возникает. А Украина вообще есть какие-то рычаги для того, чтобы ну, каким-то образом давить на нынешние крымские власти и вот как раз-таки вот, через давление, через народно-хозяйственный комплекс, скажем так, назовем его так?
Ну, давайте так. Наше завдання давити не тиснути не на Аксьонова і не на там блазнів, які там поставлені окупаційним режимом. Да? Наше завдання тиснути на Росію, в тому числі за допомогою світової громадськості, для того, щоб її піти. А Аксьонови, ну, вони доволі ж, як тільки ви ж самі розумієте, якщо коли Україна поверне собі контроль над півостров, то цих панів там не буде вже. Вони встигнуть побігти з цієї території. Тому питання не в тому, в якій мірі ми можемо зараз от напряму тиснути на кримський півострів. Тому що, чесно кажу, питання ж не в стражданнях, там, не в тому, щоб створити більше перешкод саме кримському бізнесу. Завдання створюється для того, щоб створити перешкоди російській владі.
Просто
тоді у вас питання стоїть не так в Криму, як в ну, інші інструментарії, от в тому числі, які ми здійснили. Ну і давайте так, ми припинили майже припинили в військово-технічну співробітність, бо там деякі спроби у Моторсічі існують, да? Що ми говоримо, але ми в цілому доволі суттєво в нуль звели військово-технічну співробітність з Росії. Це ударяє по Росії. По Україні теж ударяє, але уявіть собі, якщо у вас є велике обладнання, да, а там є якоїсь немає тих деталей, які виробляє лише Україна. І тут виявляється, що все, що там виробляється без України, воно вже нікому не потрібно.
Понятно, спасибо.
А є складові, які Росія не змогла налагодити виробництво протягом всіх років незалежності, української незалежності, хоча намагалась.
Спасибо, Борис. Да, к сожалению, время заканчивается. Я мысль понял вашу. Экономический эксперт Борис Кушнирук как раз-таки был с нами на связи. И его позиция заключается в том, что говорить непосредственно о санкциях Украины в отношении крымского бизнеса нужно весьма осторожно, потому что, с одной стороны, речь идет о каких-то взаимосвязях. Например, там Украина поставляет электроэнергию в Крым, а Россия поставляет северной области Украины. И, кроме того, Борис Кушнирук призывает напоминать, что Украина сегодня воюет не с Крымом, Украина сегодня противостоит российской власти, в частности, Кремлю. И поэтому нужно выбирать, смотреть на ситуацию стратегически. Друзья, это были две точки зрения. Мы предлагаем вам думать самим, потому что никто не собирается за вас вам предлагать готовые выводы, потому что это программа «Крым Реалии». У микрофона был Павел Казарин. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8:30 и 18:30.